новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Среда, 21 декабря, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Начинаем, как обычно, с пробок.
В движении.
Город едет очень тяжело. Вчерашний день был, впрочем, еще тяжелее, судя по прогнозам, во всяком случае. Прямо сейчас в городе 8-бальные пробки. Как ожидается, в 5 вечера они тоже будут 8-бальными. Потом будет 2 часа 9-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. И даже в 8 вечера сегодня, по прогнозам Яндекса, нас ждут пробки 8 баллов. Наиболее сложно выглядит район от Таганской до Павелецкой площади. Можно даже сказать, до поворота на Ленинский проспект, если мы говорим о Садовом кольце. Можно даже уточнить, что внутреннее Садовое кольцо в этом районе особенно плотно стоит, но в целом все-таки вот этот район, который набережными Яузы ограничен, вот, например, если вы по Яузе едете в сторону Москворецкой набережной, то есть в сторону Москвы-реки, очень тяжело будет. Если вы от площади Ильича едете в сторону Яузы, к примеру, по Николо-Ямской улице, очень тяжело будет. И если вы по Берниковской набережной выезжаете от Москвы-реки по Яузе, то тоже рано или поздно остановитесь. Еще раз напомню, в городе пробки в 8 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. СМИ сегодня пишут о переносе послания президента Путина парламенту, Федеральному собранию на следующий год, при том, что в Конституции написано о том, что это послание должно звучать ежегодно. Как это возможно? Как можно перенести это послание на следующий год? Первая тема. Вторая тема. Минтруд представил распределение квот на привлечение мигрантов по регионам. Как определяется необходимость того или иного региона в привлечении труда мигрантов? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Не забывайте о том, что мы следим за новостями, и в эти минуты продолжается итоговое совещание Министерства обороны за 2022 год. Там продолжается выступление Путина, и это срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Власти будут выполнять все социальные обязательства перед гражданами, говорит Путин. Формулирует сильные стороны России. Это, по его словам, ядерная триада, ВКС, ВМФ. Но есть и поле для совершенствования. Это сухопутные войска и системы связи. Еще Путин говорит, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики. И еще. Путин на коллегии Минобороны. Запас прочности у России есть.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за этим. Если будут новые важные сообщения, тоже об этом будем говорить. И на эту же тему у нас будет спор. Через час вы слышали, что Шойгу заговорил о том, что в армию надо призывать на 3 года, получается, позже. Надо ли призывать в армию? Надо ли призывать на три года позже, как говорит Шойгу? Надо ли служить дольше, чем сейчас год? Вот это все тема, которую будем обсуждать через час. Теперь первая тема для обсуждения. СМИ говорят о переносе послания президента парламенту на следующий год. И если до сегодняшнего дня это было как предположение, скорее всего, этого не будет, может быть, 27-го, кто-то говорил. Сегодня сначала «Коммерсант» написал со ссылкой на источники, что предподготовка к выступлению велась, но все-таки масштабные работы над текстом до этого дела так и не дошло. Песков сегодня говорил, что географически это уже не получается, географически это в следующем году. Но все-таки, так как же в законе-то? Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, там же сказано, что президент ежегодно выступает, значит, в этом году должен?
Ну, смотрите, действительно, мы сталкиваемся опять с юридическим языком, да, и с вопросом трактовок. Трактовать можно по-разному. То есть прецедент был создан еще в 2017 году, да, когда пришли к выводу и юристы, что формулировка не означает выступать как бы хотя бы раз в год. Да, то есть в 2017 году как раз послание было перенесено на начало 2018 года. Ну, вот, то есть как бы прецедент уже был создан. Вот, и по факту мы сейчас наблюдаем просто повторение прецедента. перенос послания с одного года на следующий.
Означает ли переход через 1 января, что дальше мы не знаем, когда будет это послание, или оно все-таки будет ближе к Новому году?
Ну, скажем так, переход означает, что послание в любом случае состоится, да, только вопрос времени. Потому что все прекрасно понимают, что президент должен именно согласно Конституции, да, там 84-й статье Конституции, обратиться к Федеральному собранию, да, то есть с посланием, с итогом 22-го года, да, там и с какими-то, с обозначением там будущих там направлений приоритетных там на 23-й и так далее. То есть это понятно. Вот, и Песков, как бы, и, в принципе, там другие, да, те, кто говорил о возможности переноса, то есть все обозначают одно, что послание будет, вопрос только его сроков. То есть когда президент посчитает нужным, будет готовым, да, и будет готова его речь, обращение.
Мы говорим об исключениях, но все-таки существует ли какое-то сложившееся правило? Послание президента звучит в такие-то сроки. Ну, допустим, там всегда в январе, всегда в марте или в июне. Нет?
Всегда даты разные, абсолютно. У нас были там выступления его и в июле, были выступления и в апреле, были выступления там абсолютно разные, там и в январе, то есть конкретного месяца назвать нельзя. Оно всегда все по-разному.
Если это даже описано в статье 84 Конституции, это какой-то важный документ? Ну, потому что не все действия президента описаны отдельной статьей Конституции.
Да, безусловно, потому что в данном послании президент, в принципе, докладывает о положении дел в стране и о приоритетных направлениях как во внешней, так и во внутренней политике. То есть, опять же, условное подведение итогов, да, и подведение того, что будет дальше. То есть, как он это видит, как в дальнейшем страна будет развиваться.
Означает ли то, что сейчас послание не звучит? Тут вот даже Коммерсант сегодня пишет со ссылкой на собеседников, что послание лучше оглашать, когда станет, к примеру, более понятная обстановка в зоне специальной военной операции. Означает ли это то, что сейчас, что непонятна обстановка в этой зоне или непонятна обстановка в экономике, признание чего отсутствие послания?
Да, на самом деле, вероятнее, отсутствие послания просто связано с тем, что есть определенные, ну, скажем, не успели просто подготовить нормальную речь, да, и, вероятнее, не совсем понятно, как в дальнейшем оно все будет развиваться. Я сейчас говорю не только про СО, да, я, в принципе, говорю там и про ту же международную политику, потому что, как мы видим, сейчас все меняется там ежедневно. Но у этого есть одна важная всего особенность, что президент в паблике, в медиа, да, он выступает очень часто. То есть минимум там 2-3 раза в неделю президент выходит с каким-либо обращением, заявлением, да, ну, там, на каких-либо встречах, заседаниях. То есть президент, он не ушел там куда-то из повестки, он не ушел там в, не знаю, там, в отсутствие там заявлений и комментариев. Нет, президент, он как был, так он и есть. Он выходит там 2-3 раза в неделю там на различных заседаниях и делает там различные заявления, обращения, поясняет свою позицию. Вот, поэтому это все свидетельствует о том, что, вероятнее, просто послание перенесено с тем, что с отсутствием просто времени, да, чтобы это все вставить, всех собрать, и с проработкой и доработкой самого обращения. То есть по различным направлениям.
Вот в эти минуты, пока мы с вами говорим, все новые заявления Путина приходят с коллегией Министерства обороны. Явно многие говорили, кстати, что что-то из гипотетической подготовленной части послания могло бы звучать сегодня. Но вот Путин говорит, что Россия после развала Советского Союза хотела стать частью цивилизованного мира, но ее не ждали. Россия годами старалась выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало. И Россия будет совершенствовать всю военную составляющую государства спокойно и без суеты. Можно говорить о том, что вот часть будущего послания звучит сегодня?
Нет. То же самое трактовали и ранее. В одном из выступлений заметили, что там Путин якобы читает по каким-то там бумажкам, значит, это часть послания. Нет, никоим образом. По сути, послание — это довольно содержательное обращение, да, которое структурировано и которое прям конкретно, ну, содержит в себе определенные там направления, да, и шаги развития. То есть все, что мы слышим сейчас, это как раз в рамках его стандартной деятельности, да, в которую он практически выходит там каждую неделю. Все-таки послание — это другой жанр.
Ну вот уже несколько сообщений, мол, все эти попытки сказать, что можно не сейчас, можно позже, это лишь попытка подогнать реальную ситуацию под статью Конституции. Там все-таки действительно насколько однозначно написано?
Там назначено следующее, да, что он обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями. Все.
Не раз в год?
Нет, не раз в год. Не раз в год.
Понятно, опять спасибо. Да, тогда можно два раза в год, ежегодное за вчера и за нынешний год. Я понял. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что он следит за посланиями президента. Говорит, день недели всегда одинаково, это четверг. Не перепроверял, поэтому это вот на совести Григория. Вот 480-й, как раз на Конституцию уже давно никто не смотрит, а вы посмотрели. Ну, просто вот интересно, если речь идет о ежегодном, то ведь это действительно не раз в год. Ежегодное послание за 22-й год можно произнести и в 25-м. Юристы все обоснуют, всегда, пишет Андрей из ВМФ. Но еще раз, формулировка-то есть. 7373948. Григорий, слушайте, он вот продолжает. В 20-м году было послание в январе, тогда стал другой руководитель правительства, и это важно. Дальше. Джекпот полагает, что на Конституцию, судя по всему, плевать. Ну, еще раз, вот вы как трактуете эту историю? Ну, где тут написано, что это должно происходить вот за 22-й год обязательно в 22-м, за 21-й обязательно в 21-м, ежегодно? Или все-таки это, с вашей точки зрения, и есть ежегодно? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Продолжаем следить также за лентами новостей. Путин одобрил предложение Минобороны о структурных изменениях в вооруженных силах Российской Федерации. Путин поручил министру после обсуждения доложить по этому вопросу и отдельно поговорить. Дальше. Неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине была очевидна, говорит Путин. Проявление неонацизма есть и в России, но страна с ними борется, говорит Путин. Это то, что вот прямо сейчас появляется на лентах новостей. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, да. Николай. Ну, я думаю, что сейчас вот именно обращение к кому-либо это бессмысленно, потому что никто не знает, что будет через неделю.
Нет, понимаете, одно дело, надо ли сейчас, другое дело, положено или не положено. Вот эти слова, мы же цитируем Конституцию сегодня не первый раз. Эти слова предполагают, что раз в год надо?
Ну, если надо, то зачем зря тратить время и нервы людям, когда все знают, что
так
из
все-таки,
этого не получится?
Ежегодно это значит раз в 12
если
месяцев?
Надо, то надо. Нет. Если надо, то тогда нужно.
Так брать. Нет, вот я говорю, а ежегодно это раз в 12 месяцев?
Я не знаю точно.
Понял.
А потом, одну секундочку.
Да.
А вот если взять предыдущие года и предыдущие обращения, кто-нибудь у чиновников спросил, почему не сделано?
Да наверняка спросили, ну правда. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Юрий Викторович, у нас в Конституции вообще написано странно. Там же нет распределения права и обязанности президента,
да.
Правда? Нет. А в Конституции написано...
Там написано, президент... он обращается ежегодно.
Обращается ежегодно, но это же не значит, что год в год. Это может быть и позже, а потом вообще это право президента, я так понимаю, обращаться к федеральному посланию, не его обязанность. Потому что в этой же статье Конституции, только в другом, Конституции, только в другом пункте, еще и назначают референдум, а у нас отродясь ни одного референдума не было.
Нет, вот еще раз, правда? Анна, смотрите, пока мы с вами говорим, вот люди продолжают писать. Вот, например, 781-й. Ежегодно означает один раз в течение календарного года с 1 января по 31 декабря.
Это кто такой?
Ну, один из наших слушателей пишет, и, судя по всему, это распространенное мнение.
Знаете, Юрий Викторович, вот эту часть Конституции писал Сергей Борисович Станкевич. Он у вас бывает часто на радиостанции? Вот этот вопрос уместнее задать ему. Но ежегодно, на мой взгляд, не предполагаю, что это должно быть каждый год. Это вполне может быть в январе и феврале, как отчет за прошлый год.
Ну, а вы-то вот даже, по-моему. Вы-то говорите дальше, вы говорите, что это даже не обязанность.
Это не я говорю, это Конституция,
ну, да,
говорит. Это не я, упаси Боже. То, что я говорю, наплевать и забыть. А это говорит Конституция, а не я.
Понял, спасибо.
Там нет, это как обязанности президента.
Да, в статье написано, президент обращается с ежегодными посланиями. Но Марина пишет, обнулять Конституцию наше все, обнулили ежегодное выступление. Дальше. Виталий возвращает нас к тому, а кто вообще действительно читал Конституцию? Вот отстаивать-то мы можем, а реально прочли ли вы эту статью 84-ю Конституции, как, к примеру, сделала это Анна, которая только что была у нас в эфире. Давайте уже раз в пятилетку, чтобы два раза не вставать, пишет Панк 13. Еще раз. СМИ сообщили о переносе послания президента парламенту, то есть федеральному собранию, уж если говорить более четко, на следующий год, и сегодня Песков это подтвердил.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Песков даже дважды комментировал эту тему. Журналисты еще спросили, возможно ли послание в следующем году. Он ответил, безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина. Но предложил прекратить гадание на кофейной гуще. Следующая тема. Минтруд представил распределение квот на привлечение мигрантов по регионам. Ведомстве заявили, что в следующем году нужно задействовать 123 943 зарубежных работника. Среди этого числа между регионами распределили 99 443 места. 24,5 тысячи разрешений на работу будут оставаться при этом в резерве. Квота снизилась. Ну вот, например, в Центральном и Приволжском федеральных округах квота на мигрантов снизилась на 18% сразу. А в Северокавказском федеральном округе вообще резкое падение сразу на 41%. Но как все это устанавливается, как определяется эта необходимость? Председатель комиссии по вопросам миграции в Совете по делам национальности при правительстве Москвы Юрий Московский к нам присоединяется. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вынужден сначала разъяснить, что речь идет об иностранных гражданах из визовых стран, насколько я понимаю. Вот, вы об этом говорите. Потому что на безвизовые страны, на страны, так сказать, СНГ, Евразес, там квот нет, есть квоты по отраслям, но это уже другая тема. Как они устанавливаются?
Как они устанавливают? Ну вот откуда в ведомстве в данном случае?
Снизу собирают заявки от предпринимателей.
Но вот, все равно.
Аккумулируют в соответствующих так сказать, структурах области. От области идет согласование с правительством. Делается это с целью защиты рынка труда.
Как можно защитить рынок труда, если, подождите, мигрантов, если мы вычеркиваем мигрантов из безвизовых стран, то тогда их намного больше, как мы понимаем, да?
Я имею в данное постановление касается только визовых стран, чтобы не было у нас, условно говоря, 10 миллионов граждан Китая.
Угу.
Потому что вот есть же, кроме безвизовых стран, нет, есть еще много визовых стран, откуда тоже могут к нам теоретически приехать люди работать.
И вот их будет меньше, будет только 123 943. Вот я и спрашиваю. Да. То есть я, допустим, обращаюсь к властям, говорю, мне нужны мигранты. Там, допустим, 464 человека. И как-то обосновал это.
Вы должны подать, да, соответствующую заявку до определенного числа на соответствующую комиссию, областную или городскую, если дело касается Москвы. Там эту заявку будут рассматривать и передавать соответствующие данные уже федеральное правительство. Там рассмотрят, утвердят, и после этого это дело будет согласовано. Согласование идет за несколько месяцев до того, как...
Но, потом вот смотрите,
еще происходит корректировка.
Просто мы пытаемся понять, вот, например, 530-й, панк 13-й пишет, а это какая-то специальная мигрантская работа? Как доказать, что только иммигрант это может сделать, а в данном случае вообще иммигрант только из визовой страны?
Доказывают на специальной комиссии. Ну, условно говоря, я хочу нанять строителей из Китая вот где-нибудь там. И, соответственно, обосновываю.
То есть я должен...
Там вопрос рассматривается.
Я должен объяснить, почему у меня нет местных строителей?
А?
Я говорю, я должен объяснить, почему у меня нет местных строителей, потом должен объяснить, почему я не могу обойтись безвизовыми строителями. Как-то так это работает?
Как-то так.
Много вообще, по вашему ощущению, мигрантов у нас на рынке труда?
Столько, сколько рынку надо, столько есть. Реально вот в Москве не хватает, вот если мы верим заявкам работодателей, порядка там 500 тысяч человек вообще. Ну, всего граждан, не граждан. Вот. На одну заявку приходится там 2-3 незаявки. Тоже та же самая ситуация по всей стране. Это вообще давняя проблема. Еще Ленин в 1911 году писал: «Вой стоит всеобщий, людей нет». А... Он имел в виду другую категорию партийных работников, угу, подпольщиков, нелегалов и так далее, и так далее. Но это вот давняя у нас проблема со времен царя Гороха. Реально, вроде бы, пространства большие, вроде бы кажется, что людей много, а реально не хватает.
У нас как-то по-особенному устроена экономика, или это во всех странах так? Местные просят слишком много, и их нельзя, получается, для того, чтобы сохранять цены.
Вопрос не в том, что местные просят слишком много. Иностранные рабочие сейчас обходятся зачастую работодателю дороже, чем местный. Проблема в том, что местных нету на ту работу, на которую хотят. Мы местные уже где-то заняты. А работник нужен. Хочу бизнес открыть, условно говоря, столовую. Откуда я возьму там 20 человек?
20 и людей из соседней области привести не получится.
А в соседней области тоже нужны люди, раз. Они там уже работают, два. У них там свои огороды, социальные связи, три. Их надо где-то селить, а стоимость жилья и всего прочего довольно велика, четыре. Вот, и так далее, и так далее. Вот, ну, вот из этих факторов и складывается ситуация.
А если запретить привозить мигрантов из-за границы, тогда
предприниматель будет вынужден... Ну, лишится масса россиян, лишится работы, потому что рухнут те бизнесы, в которых заняты россияне. Ну, на примере стройки могу сказать.
Понял, спасибо. Юрий Московский.
Стройка встанет, соответственно, встанет смежные с ней отрасли и прочее, прочее.
Понял. Спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при правительстве Москвы. Мастер говорит, а что, нельзя просто взять, сравнить количество рабочих мест и количество рабочего населения? Но видите, получается, что нельзя. Потому что, ну, это будет среднее сравнение по больнице, как мы говорим про среднюю температуру. Демьянова уха, так подписывается 463-й. Работаю в строительстве, мигрантов не хватает, россияне, то есть граждане Российской Федерации, не идут. Вот и все. А мастер говорит, но если нельзя сравнить, тогда надо повышать производительность труда и создавать высокотехнологичные бизнесы. Мастер, а где шкафчик? Ну, для этого нужен шкафчик. Вы должны где-то взять много денег для того, чтобы создать высокотехнологичный бизнес, потом найти работников высокотехнологичного бизнеса. И это будет тоже проблемой. 7373948. Данила говорит, что тоже, как и 463-й, работает на стройке, но иммигрантов привозят для того, чтобы сэкономить. Ну, так как кто-то спорит с этим? Ну, конечно, они приезжают для того, чтобы сэкономить, для того, чтобы итоговый продукт не стоил так много, как он бы стоил, если привлекать наших сотрудников. Хотя Юрий Московский только что объяснял другое. Он говорил, что сейчас не всегда и экономия это получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Дальше. Ну вот их уснули, об этом говорит Марина в Госдуме сказал. Вот давайте, Марина, все-таки. Он говорил, что... я не уверен, что он говорил именно так. Я не уверен, что вы не переигрываете то, что говорил Хуснуллин. Ва, вот видите, да, местные, правда, он сказал. Местные не так эффективны, ему нужны мигранты, утверждает Марина. Так говорил Хуснуллин в Государственной Думе. Помню время, когда многие кричали: понаехали, зачем они нужны, а теперь не хватает, пишет Катя. Так не хватало и раньше, на самом деле. 7373948. Ну да, местные, пишет Григорий, занимаются майнингом, видосиками, а картофель в Вологодской области на комбайне собирают какие-то другие. Во всяком случае, мой друг-фермер называет их муджахедами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, майор. Я вот работал начальником безопасности компании, где работали и иногородние, вот эти иностранцы, и наши.
Да.
И вот хочу сказать, что иностранцы, они нужны бизнесу. Может быть, я не знаю, может, обходятся они, зарабатывают они столько, сколько и наши. Но в случае какой-то ситуации, они более бесправны, чем наши. Намного. То есть их можно рассчитать,
А наших ты не рассчитаешь, конечно.
А у наших нет, наши более грамотные. Наши обращаются в суды. Наши смотрят договора, которые с ними заключают, и они начинают требовать: давайте вот, ну, положено мне вот такая-то рабочая неделя, согласно КЗОТу, пожалуйста. И вот эти вот вещи, они, к сожалению, нашему бизнесмену не особо нужны.
А какому бизнесмену они нужны?
Понятно, что они не особо нужны бизнесмену любому, Но именно вот по Москве...
Мы говорим, мы все-таки возвращаемся к конкуренции работников, прежде всего, а не бизнесменов. По Каланчевской улице от Садового можно ехать, если есть желание подремать, рассказывает о ситуации на московских дорогах Александр 505. Ефремов уверен, что иммигранты не умеют ни строить, ни ездить на автомобиле. Они в целом вообще ничего не умеют. Тут в этот момент надо сказать, а наши-то умеют, конечно, все. Ну, правда. Дальше. Больная тема для малого бизнеса, пишет 544-й. Наши не хотят работать из личного опыта, знаю, а иностранцы более мотивированы. Тоже понятно, почему. И тоже понятно, почему, что это работает не только на территории Российской Федерации. Виталий говорит, значит, мы полным ходом идем к эмиратскому опыту, где местные жители, прям вот коренные, снимают пенку, получают барыши, огромные деньги, а все остальное делают понаехавшие. И выглядит-то это красиво, говорит он. 7373948. Только нас несколько больше, и территория побольше будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Знаете, имея отношение к трудоустройству эмигрантов, могу сказать, что за последние 2-3 года ситуация просто кардинально поменялась вообще.
Их резко меньше?
Я бы не сказал, что их резко меньше. У них уровень вообще вырос кардинально просто и в зарплатах, и в способностях. И они стали мыслить вообще по-другому. Они настолько адаптировались.
Это другие мигранты, а мы обсуждаем мигрантов прежних поколений. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем, следим за новостями. Среда, 21 декабря, 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. В прямом эфире вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в студию, смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Сейчас мы будем говорить о пробках, но прежде смотрите, как раз кто-то из слушателей написал, удивительная история. На всякий случай имейте в виду, не перепроверяли, но вот есть официальное сообщение, что открыли участок северного обхода Лобни. Мишустин и Воробьев. Или вот еще. Мишустин открыл две новые трассы в подмосковной Лобне. 2 и 3 часа назад пришли эти сообщения, соответственно. Речь идет, соответственно, кольцевое пересечение на, пересечение на улице Авиационной и Старошереметьевского шоссе и участок Лобнинского шоссе. И вот нам прямо сейчас пишет 312-й, поехал через новый объезд Лобни, а он уже закрыт. Может быть, еще и не открыт для обычных автомобилей. Такое тоже бывает. Поэтому имейте в виду, сообщение есть, но, может быть, поехать по этим дорогам можно будет несколько позже.
В движении.
Как едет город? Город едет совсем медленно. Судя по всему, сегодня будет даже хуже, чем вчера, потому что нам обещали 9-бальные пробки только к 6 вечера, а уже сейчас, за 1.5 часа до этого, в городе пробки в 9 баллов. Странно даже говорить, что к 5 вечера Яндекс обещает нам 8-бальные пробки, потому что они 9 баллов уже сейчас. По прогнозам Яндекса, 2 часа 9-бальных пробок должно быть в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера сегодня пробки в Москве должны быть 8-бальными. Главные проблемы, ну вот такой бордовый цвет, не красный цвет движения, а бордовый цвет, это вот по-прежнему Садовое кольцо и все, что между Курским вокзалом, Павелецким вокзалом и, соответственно, почти доходит до Крымского моста. Ни в ту, ни в другую сторону, по сути, движения там нет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Госдума разрешила дистанционные медосмотры водителей. Как это может работать? Первая тема. Вторая тема тоже автомобильная. Назвали цену кроссовера «Москвич-3», который многим сильно напоминает китайский автомобиль. Так вот, этот самый кроссовер будет стоить от 1 миллиона 970 тысяч рублей. Это производитель сегодня официально цифру назвал. Там, говорят, 5 цветов будет. Белый, черный, красный, серый и даже голубой. И до конца года в 11 дилерских центрах столицы машина появится. Но как можно охарактеризовать эти 1 970 000? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, смотрим прямо сейчас. Объединенные Арабские Эмираты в ближайшие годы хотят стать мировой столицей инвестиций. Такое заявление сделал посол в Москве. Еще раз, кто не слышал, Шойгу сказал, возраст призыва в Российской Федерации будет увеличен с 18 до 21 года. И, кстати, это это тема нашей сегодняшней программы «Своя правда». Об этом, а также о возможном увеличении срока службы по призыву, службе по призыву как таковой, мы будем говорить через полчаса.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще, ваши сообщения, которые приходят через СМС-портал, через Телеграм, либо когда вы звоните. Ну, когда вы звоните, это сразу в прямой эфир, а вот сообщения, бывает, доходят чуть позже. Вот и сейчас Данила пишет, что за глупости, зарплаты сделайте настройки нормальные для местных, нормальные по рынку, и будут россияне приходить на работу. При том, что, ну, в общем, во-первых, уже давно известно, что вроде как по рынку просто строители считают, что это выше рынка должно быть. Но, с другой стороны, не мы ли с вами неоднократно жаловались на то, что эти самые строители строят, в результате слишком дорого нам обходится. Цены, мол, высокие. Вы говорите, зарплаты сделайте нормальные, но тогда цены будут еще выше. Вы этого хотите? Возможно. Госдума тем временем разрешила проводить дистанционные медосмотры водителей. Сегодня сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект. Появится новый вид медосмотра, который будут проводить в течение рабочего дня или смены. Такое обследование, говорят, нужно для заявления выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов. Значит, 15 специальных медизделий даже зарегистрировано для этого в Российской Федерации, ну, чтобы вот так дистанционно проверять водителей. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, он с нами на прямой связи, он врач. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, как это можно организовать дистанционно? То есть в течение какого-то времени водитель куда-то будет звонить по видеосвязи или как?
Ну, на самом деле, это специальные комплексы, так вот грубо представляя, которые измеряют температуру, пульс, давление и концентрацию алкогольных паров в выдыхаемом воздухе. Все. Это на основании этих четырех показателей дается заключение о допуске или недопуске.
Так поэтому, вот, собственно, он должен будет...
рисков есть.
Нет, а поэтому мы отдельно поговорим. Но вообще, водитель должен будет куда-то подъехать все-таки, или это настолько дистанционно, что прямо из кабины?
Нет, это комплекс специальный, который устанавливается там в диспетчерской или где-нибудь в другом месте специальном. И водитель туда заходит, и вот все эти процедуры выполняются у него. Они потом дистанционно, а врач находится, фельдшер находится в другом месте и дистанционно дает допуск на основании показателей.
Вот как это все. Так, теперь вы заговорили о том, что это могут быть проблемы и угрозы. Я вижу пока только одну угрозу, это, видимо, дорого.
Нет, это как раз дешево достаточно, то есть ничего сложного в этих комплексах нет. Опасность в том, что не имея обратной связи с медицинским работником, можно пропустить ряд состояний. Ну, первое, человек может находиться в наркотическом опьянении с нормальными показателями пульса и давления, и оценить это машина не сможет, к сожалению. Плюс, возможно, воздействие других психотропных препаратов, которые тоже не выявляются в ходе такого упрощенного варианта осмотра. Ну и, наконец, некоторые клинические признаки, например, того же нарушения мозгового кровообращения, могут быть, на взгляд опытного медика, отмечены, а, скажем так, машина их может пропустить. Поэтому, собственно, лично я настаивал, чтобы была обратная связь с медицинским работником, чтобы он мог задать вопросы, попросить там сказать какую-нибудь фразу, и пускай дистанционно, но впечатление о пациенте составить. Но принят законопроект в упрощенном варианте, то есть только машина и только вот те показатели, которые я сказал.
А скажите, ну вот на ваш взгляд, а для чего вообще нужен этот дистанционный медосмотр? Насколько я понимаю, сейчас уже так или иначе отработана система, при которой не обязательно врача держать даже вот там, где водитель паркует машину, для этого существуют соответствующие медцентры. В чем смысл этого упрощения с дистанционными осмотрами?
Медики не везде есть, к сожалению. То есть есть отдаленные места, где просто нет медицинского работника на месте, и он не способен провести это обследование. Ну и плюс, если честно говорить, этот метод тоже аккуратно применяется, пока железнодорожники его тестировали фактически без соответствующего закона, где на некоторых станциях нет точно так же медицинского работника, и приходилось вот через этот комплекс проходить вариант обследование.
Еще раз, этот комплекс, ты туда заходишь, и что происходит с тобой?
Ну, собственно, там садишься перед экраном, заполняешь там какую-то часть свою паспортную, фиксируется лицо, в данном случае для того, чтобы была аутентификация соответствующая, измеряется температура, пульс и давление, то есть манжетка одевается на руку, грубо говоря, и как обычно меряется давление. И после этого еще выдыхаешь в аппарат для того, чтобы произвести экспресс-тест на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
И вот эта система, она довольно дорогая? Или все-таки сколько это стоит?
Она недорогая. Она ну, недорогая. Да. Вопрос не в стоимости ее. Вопрос в том, что, как бы, на мой взгляд, риски значительные возникнут, потому что это автомат...
Нет, просто тут вот наши слушатели говорят, вот в этих отдаленных местах, значит, а деньги на эту систему у них есть, а интернет у них есть для того, чтобы все это передавать? Ну вот, чтобы понять, как это будет работать.
Да, деньги на это есть, интернет у них есть, но медика у них нет.
Это другая история, и ваши понятные да. опасения. Спасибо, Алексей да. Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Он был с нами на прямой связи. Дыхнуть можно в камеру, если запотеет, то нельзя ехать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Но для этого уже много других интересных штучек умеют те самые камеры, о которых вы вспоминаете. Что еще вспоминает Григорий? Я, говорит, когда получил водительское удостоверение, да, устроился на лето в автопарк, на УАЗике возил обеды по детским садам, дышал в стакан. Сейчас смартфоны есть, можно... А, это опять, можно дыхнуть камеру и диалог, думаю, проблем нет. А вот как раз, видите, в отличие от вас, врач Куриный говорит, что могут быть проблемы от такого. Панк 13 сразу понял, о чем идет речь, говорит, это как что, как у машинистов метро? Нет, как у машинистов, но не метро, на железной дороге. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Ну вот сегодня Дума разрешила, что называется, но до этого 3 года он запрещен не был. И я 3 года вот его прохожу практически каждый день перед работой.
Ну вот.
В общем, все как объяснил доктор, только одна маленькая но для водителя. Для водителя он по большому счету не всем нужен, потому что, в принципе, нужен медосмотр, но когда я являюсь и водителем, и собственником автомобиля, я не перераспределяю ответственности. Этот медосмотр фактически есть способ перераспределения ответственности.
Нет, подождите, этот медосмотр есть способ не допустить вас до работы.
Совершенно верно.
Ну?
А кто меня может не допустить до работы, я сам собственник.
Так вы сами себя и должны не допускать.
А зачем мне тогда медосмотр какой-то через лицензионный вот эту? Я сам себя и не допущу.
Нет, для зачем того,
мне
чтобы...
Одну секундочку. Зачем мне проверять алкоголь у себя, если выхода нет, если я знаю, что я вчера не пил?
Нет, еще раз, если вам не положено, так и не допускайте. 7-3, вот это очень странная история. Зачем мне? Да для того, чтобы иметь объективную оценку картины собственного самочувствия. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу.
Только сегодня проходил такой медосмотр. Ну, проходит он раз в 2 недели, когда путевые листы получаются. Все в курсе.
Угу.
Как бы в принципе, если это все так внедрить и как-то в случайном порядке сделать. Ну, 250 тысяч примерно таксистов в Москве, чисто физически, как это будет происходить, мне вот интересно ежедневно. Просто чисто физически, сколько нужно аппаратов, сколько точек. Просто если кто-то это внедрит, кто-то с этого снимет пенку, так сказать, сливки.
Нет, ну только подождите, а как можно без пенки-то это сделать, если это надо делать?
Я не знаю, как можно упорядочить. Машинисты в метро, я согласен, это супер, но их всего там сколько? 5 сотен?
Нет, вы же про пенку заговорили. Кто-то должен будет это сделать, действительно. Вы заработок чужой называете пенкой, ну, это ваше право. Но мы же говорим, если это надо делать. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я могу ответить, для чего нужно человеку, которому, в принципе, это не нужно, как он считает. Вот если с этим человеком случится ДТП, и там будет пострадавший, приедут сотрудники, возьмут все у него вот эти путевки, которые он считает якобы ненужными, возьмут все документы, и он поедет на экспертизу. И если вдруг он что-то сделал не так, даже считая, что это не нужно, у него будут очень серьезные проблемы. И все люди, которые ездят, думают, что им это не надо, могут попасть в серьезную ситуацию, связанную именно с юриспруденцией.
Тут просто, понимаете, другой вопрос. Вот вам звонят люди, говорят, да, это работает, но я прохожу это раз в 2 недели. Если это проходить раз в 2 недели, смысл в этом не очень большой.
Юрий, понимаете, если говорить про конечный результат и вот про физическое, то это трудно вообще воспроизвести. Вот. А если говорить про номенклатуру, то в этом вообще, в принципе, смысла нет. Понимаете, есть люди, которые вообще сами себе путевки выписывают. И они никак не могут обезопасить безопасность дорожного движения.
Нет, я как бы вам про Фому, а вы мне как бы про Ерему. Я же говорю о том, что если это надо делать. Если это делать раз в 2 недели, не очень понятно, зачем это надо. Водители транспортных компаний бьются пачками. Не от алкоголя, веществ или инсультов, они от недосыпа бьются. Их эксплуатируют почти круглосуточно. Недоволен, до свидания, пишет Савель Михайлович. И чего вы с этим сделаете? Но если водителям транспортных компаний недорога их собственная жизнь, то вы ничего с этим не сделаете. У нас люди в автомобиле не пристегиваются, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и это про то же самое. Да, мы совсем недавно сталкивались с этой историей про автобус. Люди не пристегиваются не то, что в автомобиле, в автобусе, в высоком автобусе, который просто на бок заваливается, и они гибнут. 7-3, 7-3, 94. Ну да, или вот, к примеру, водитель автобуса не заедет в подземный переход, хотя на самом деле там был автобус обычный. И там другие проблемы были. Как бы то ни было, если люди сами не хотят следить за собственной жизнью и не ценят ее, то тут вряд ли кто-то им поможет. Предположить, что придет инспектор, который будет наблюдать за тем, как вы, то есть и ценить вашу жизнь больше, чем вы сами, ну, довольно сложно. Госдума разрешила дистанционные медосмотры водителей. Судя по вашим звонкам, такие медосмотры и так уже проводят.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями. Вот в Гамбии предотвратили государственный переворот. В Ростовской области ввели запрет на использование беспилотников. Еще одно из заявлений Путина. Сегодняшние коллеги Министерства обороны. У России есть запас прочности в военной сфере. Это то, что вот сейчас на лентах новостей агентства ТАСС, чтобы вы понимали. Теперь кроссовер «Москвич-3», который некоторые называют китайской машиной. И, как говорят, это справедливо. Будет стоить эта машина от 1 970 000, так говорит правительство. Производитель, то есть цену назвали, сказали, что до конца года даже будут продавать эти машины реально в 11 дилерских центрах, причем в 5 цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Как можно охарактеризовать эту цену? Ну, то есть это слишком дорого, это нормально по рынку. Мой коллега, ведущий программы «Моторы», Роман Щукин к нам присоединяется. Роман, добрый вечер.
Ох, Юрий, добрый вечер. Нет у меня прямого одного ответа на все твои вопросы. Я тебе надо. Так скажу. Это очень нормальная цена, это нормальная цена, это дико высокая цена, и ты сам выбираешь себе вариант, какой тебе по душе. Потому что, если говорить непосредственно о самой цене, то она, конечно, потрясает. Как сегодня написал мне один из подписчиков в телеге, когда я цену опубликовал. Помню, говорит, времена совсем недавно, когда за 2 миллиона Прада я мог купить. Я тоже помню эти времена, окей, но только нужно исходить из реалий сегодняшнего дня, во-первых. А во-вторых, очень неправильно рассматривать отдельно взятую модель отдельно взятого производителя, как, знаешь, сферического коня в вакууме.
Ну да.
Автомобиль существует не в вакууме, он существует в рынке, и у рынка есть конъюнктура. Соответственно, для того, чтобы понять, что это за цена, ее нужно к чему-то приложить, правильно, к чему-то существующему, уже продающемуся. И я вот здесь провел анализ, вот сейчас как раз ты застал меня за этим делом. Я выбрал 3-4 на самом деле модели автомобилей, которые сегодня представлены на нашем рынке. Один из них бывший Рено, как раз там сейчас на месте этого автомобиля делают «Москвич», собирают в эти секунды. Вот, и что я тебе скажу. Если мы посмотрим на «Каптюр», который все еще остался на складах, Рено «Каптюр», ты помнишь?
Mm-hmm, конечно.
Это среднее между «Дастером» и модной «Арканой». Он компактнее, у него нет такого технического оснащения и далеко мультимедиа такого нет. У него нет нескольких ассистентов. И при этом сегодня из затаренных, ну, тех, что остались каптюров в продаже у дилеров, можно приобрести автомобиль в среднем по цене 2 200 000 – 2 400 000 рублей. С моторами там в среднем это будут 114 сил. Просто для примера. Лада Веста, я сейчас посмотрел, интересно, а сколько Веста стоит? Во-первых, ее нет в продаже. А во-вторых, если универсал сегодня вы захотите дорестайлинговый приобрести SV-Cross, вам это обойдется в 2 300 000 – 2 500 000 рублей. Легковой автомобиль «Лада Веста Универсал». Поэтому я хочу сказать, что цена 1 970 000 за кроссовер «Москвич», еще раз, в отрыве от рынка, конечно, она потрясает, потому что когда заглядываешь в кошелек, ты видишь все те же деньги, правильно? Ты видишь всю ту же зарплату. А автомобили стоят елки-палки. Но, и, кстати говоря, об этом еще никто не сказал. Я связался с ребятами с «Москвича» для получения консультации. Вот эта цена 1 970 000 – это максимальная рекомендованная розничная цена, в смысле за стартовую комплектацию, но это цена без учета всех госпрограмм, всех скидок и всей финансовой поддержки. А глядя на рынок и глядя на уровень скидок по всем программам и всем вот этим вот бонусным направлениям, типа там трейдина, молодая семья, еще чего-то, цена может снизиться на величину от 200 до 300 тысяч легко. Соответственно, закладываете не 2 миллиона, а 1 700 000, где-то вот так. Угу. Автомобиль, который оснащен, я думаю, ты рассказал там про его оснащение, если нет...
Нет, я как раз хотел спросить, а минимальная комплектация вот за эти 1 970 000, это что все-таки?
Вот это, честно говоря, хороший вопрос, но глядя на то, что в автомобиле все по делу и все называется, ну, как бы, нормально, я думаю, что в минимальной комплектации будет все равно больше, чем было в максимальной комплектации того же Каптюра.
Это правда. Китайцы такие, да.
Во-вторых, завтра хочу проанонсировать, я думал, что послезавтра, но завтра, завтра у меня будет личная встреча с этим москвичом, больше того, это будет первый динамический тест-драйв. Какая-то закрытая штука. Может, я даже не могу об этом... Ну, в смысле, может быть, я не должен об этом говорить, но я скажу. Завтра днем я попробую его в деле. И тогда уже скажу и расскажу все про комплектации, что во что войдет и какие деньги нужно будет заплатить. Но еще раз, граждане, у нас только что родился детеныш. Совсем малюсенький. Он еще даже глазки не продрал. Не надо пинать его и заставлять его, чтобы он там исполнял вам какие-то гимнастические упражнения. Дайте ему развиться чуть-чуть, посмотрим, что это будет. Мне нравится вся история с москвичом, хотя бы потому, что москвич превратился не в ЗИЛ, который потом снесут и построят высокие, большие человейники, да? А москвич продолжает работать, завод работает, люди работают, и завтра я уже буду трогать настоящий автомобиль, который собран на московском конвейере. Поди плохо, Ю.
Ну, нет, тогда совсем коротко, вот как ты говоришь про московский конвейер. Обычно же принято говорить, но это же просто переделывание шильдиков и обратная сборка того, что разобрано в Китае.
Ну да, обычная практика вообще для очень многих компаний. Очень многие компании выпускают модели, которые существуют в стране изготовители. Они изготавливают их у себя в стране под другим брендом и под другим названием. Это нормальная практика, во-первых. А во-вторых, мы видим сейчас первый этап. Это как бы процесс зачатия будущих автомобилей. На первом этапе никто и не скрывает, что да, мы собираем автомобили. Но потом будет второй этап, третий, четвертый и пятый. И главная цель, как уже заявлял и Собянин, говорил об этом, и руководство «Москвича» говорило об этом. Главная цель – изготовление своего собственного, полностью российского автомобиля в двух версиях – бензиновой и электрической. Поэтому то, что мы видим сейчас, это не, даже не на год или на полтора. Это вот на полгода. И уже через полгода начнется другая история с другим уровнем локализации. А к 2025 году должен появиться полностью российский автомобиль из российских комплектующих и российских деталей. Да, надо просто смотреть на то, что говорят, и как бы буквально все слушать, а не домысливать там что-то свое.
Понятно. А теперь все ждут, я правильно понимаю, что моторы в пятницу утром?
Да, я завтра буду транслировать, если мне разрешат. А по итогу тест-драйва и все ощущения в пятницу с 6 до 8 в моторах, я думаю, что после 7, я подожду, когда все подсоберутся, и там в районе часов 7, после 7 расскажу и покажу все, что завтра прочувствую.
Спасибо. Ведущий программы «Моторы» радиостанции «Говорит Москва» Роман Щукин был с нами на прямой связи. Обсуждаем «Москвич-3». Названа цена кроссовера «Москвич-3» от 1 970 000. Роман уточнил только что, ссылаясь на производителей, что это все-таки до всех этих льготных вариантов, которые позволяют, ну вот, все, что там обычно бывает, льготы молодым семьям, трейд-ин и так далее, это позволяет до 200 или даже до 300 тысяч сэкономить от этой цены, но это все-таки минимальная комплектация. Игорь пишет, ребенок-то приемный. Дальше, интересно, сколько малыш стоит в Китае, пишет 723-й. В Китае в любом случае другой кошелек, поэтому сравнивать цены не очень правильно. 7373948, телефон прямого эфира. А почему аналогичный китаец с растаможкой стоит столько же, сколько собранный здесь без растаможки? А почему он должен стоить дешевле? Интересно. Мы вышли на новый уровень, теперь сдираем у китайцев, пишет 496-й. А почему вы сказали, что мы сдираем у китайцев, если Роман только что рассказывал, что это общемировой уровень? Ну, в том смысле, что везде так делают. Но будем посмотреть. это панк 13. Если получится, то ура. Трансфер технологий — это тоже достижение. Это Ольга 760-я пишет. Никитец говорит, что он сначала дождется, когда москвич появится в каршеринге и протестирует его там. Кстати, сегодня мы тоже звонили в Национальный автомобильный союз. Там говорят, что вообще государственный сектор будет основная целевая аудитория москвича 3. А может быть, каршеринг, кстати, тоже. Ну, потому что для обычного покупателя это все-таки дороговато. Юстас говорит, это не москвич 3 за 3 миллиона, как многие считали, а москвич 2 за 2. Нет, это москвич 3 за 2. Вот что. Главное, далее новости.